Здравствуйте. Сегодня мне необходимо говорить о проблемах, которые мне представляются чрезвычайно сложными и более чем неразрешимыми. Мне даже несколько страшновато затрагивать эти проблемы, потому что, как правило, всегда, когда что-то обдумываем, мы у нас уже заранее появляются какие-то пути решения тех или иных проблем. Но вот те проблемы, с которыми, в частности, вот мы сталкиваемся сейчас, я даже не представляю, какие пути выхода из этих ситуаций, решения этих проблем, практические пути, можно себе сегодня уже выстроить. И это наводит уже на другие соображения о том, что то, что происходит сейчас, очень похоже на развязку, на следствие тех наших поступков, тех наших выборов, которые мы сделали. А вот то, что происходит сейчас, это уже следствие. Это не то, что нужно исправлять. Это то, что нужно воспринимать как урок. Конечно, все трагическое, все отрицательное в нашей жизни нужно уметь воспринимать как милость Божью, как действие со стороны нашего Создателя по нашему воспитанию и вразумлению. Вот с этой точки зрения, с Божьей помощью, я и попытаюсь изложить для меня очень сложные в моем представлении трагические события, которые сегодня развиваются у нас на глазах. Больше всего меня поражает то, что общество воспринимает происходящее совершенно спокойно и равнодушно. На мой взгляд, произошло событие, которое можно сравнить со взрывом атомной бомбы первой в мирном городе, да, тогда в Японии. А тем не менее, реакции никакой. О чем же, собственно, я говорю? Я говорю о том, что в российской газете может каждый прочесть сегодня очень интересную публикацию. Это номер российской газеты, выпуск центральный, номер 4926 от 8 июня 2009 года. Название публикации «Пахать подано». Автор Михаил Чкаников. Почему я так подробно описываю эту публикацию? Потому что я просто хочу часть из нее вам зачитать, то есть воспользоваться работой уважаемого Михаила Чканикова. Еще раз повторяю, это его работа в российской газете номер 4926 от 8 июня 2009 года. Вот что здесь опубликовано. Первый вице-премьер Виктор Зубков на Всемирном зерновом форуме выступил с предложением пригласить в Россию инвесторов на 20 миллионов гектаров неиспользуемых ныне сельскохозяйственных земель. Я знаю, что эта информация была не только опубликована в российской газете, она прошла и по телевидению, насколько мне известно. Но вот далее. И организовать их работу, то есть работу инвесторов в нашей земле, по аналогии с такими проектами, как «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «Штокман», в которых российские углеводородные месторождения разрабатываются с участием иностранного капитала. На итоговой конференции Виктор Зубков сообщил, что многие высказанные на форуме предложения могут лечь в основу взаимодействия правительств разных стран при создании механизмов обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Вот здесь давайте выстроим. Ведь вот в политике они говорят на таком специфическом языке, ну, как юристы, в частности, или как врачи. И то, что нам кажется таким вот гладким и совершенно не привлекающим внимания, на самом деле это вот такие вот целые определенные выражения, за которыми стоят целые понятийные такие вот глубокие понятийные смысловые какие-то подборки. Вот, например, инвесторов в Россию для разработки 20 миллионов гектаров неиспользованных сельскохозяйственных земель. Вот за этой фразой лежит очень много в смысловом таком выражении, вот за этой короткой фразой, да, вот мы попытаемся на этом сегодня остановиться, или разрабатываться с участием иностранного капитала, да, будут вот эти 20 миллионов гектаров, вот за этой фразой тоже очень много, большое содержание, или взаимодействие правительств разных стран при создании механизмов обеспечения глобальной продовольственной безопасности. И тут же хотелось бы остановиться буквально, вот это была публикация в российской газете, и здесь же хочется остановиться буквально параллельной публикацией от 5 апреля 2009 года в «Экономика и бизнес», «Новости экономики и бизнеса». Россельхозбанк в рамках стратегии развития предполагает создание в России земельного банка, передает Российское информационное агентство «Новости». Как сообщил первый вице-премьер Российской Федерации Виктор Зубков, он дал поручение Россельхозбанку подготовить стратегию развития, которая даст возможность более широко использовать землю в качестве залога при кредитовании сельхозпроизводителей. В настоящее время использование земель под получение кредитов осложнено из-за трудностей в оформлении их в собственность, а также из-за невозможности изъять земли, заметьте, да, формулировки, трудности оформления земель в собственность, а далее невозможности изъять земли у «нерадивых» в кавычках собственников. По разным оценкам экспертов, в настоящее время только от 4% до 10% сельхозземель, оформленных в собственность, приводит агентство слова Зубкова. Первый вице-премьер подчеркнул, что решение многих земельных вопросов, а вот эти многие земельные вопросы мы потихонечку с вами вот сейчас выделили, да, вот эти вот вопросы, которые перечислены и в публикации в российской газете, и вот в публикации Российского информационного агентства «Новости», что решение многих земельных вопросов требует внесения поправок в законодательство, в том числе и о банковской деятельности. Соответствующие поправки уже готовятся. В целом Зубков пообещал решить вопросы, связанные с урегулированием земельных отношений, уже в этом году. Вот сегодня 22 июня, это день скорби у нас, вот этот день, он у нас в России президентом внесен в перечень памятных дат как день скорби. В 41 году, в этот день, всем известно, началась Великая Отечественная война. И миллионы наших предков отдали свои жизни для того, чтобы каждая пядь нашей земли была освобождена от ноги захватчика тогда, вот в ту жесточайшую войну. Сегодня мы с вами видим начало процесса завоевания России без грохота пушек и наступления танков. Начинается это все с объявления о передаче иностранным инвесторам 20 миллионов гектаров российских земель для так называемой совместной разработки с участием иностранного капитала. Почему я так уверенно заявляю об этом? Потому что действующее в России законодательство имеет в себе механизм участия иностранцев в использовании земель сельскохозяйственного назначения, в частности, много лет уже. И Гражданский кодекс, и Земельный кодекс, и закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, и закон об ипотеке, все эти законы создают вполне приемлемый механизм участия иностранных юридических и физических лиц в обработке наших земель. Единственное, что не позволяет имеющийся на сегодняшний день правовой механизм, он не позволяет отторгнуть земли сельскохозяйственного назначения, в частности, о которых идет речь, у России. Потому что в Земельном кодексе и в кодексе об обороте, и в законе об обороте земель сельскохозяйственного назначения очень четко сказано, что иностранцы вправе только пользоваться землями в России на условиях аренды. Они не могут быть собственниками. Но тем не менее механизм существует. И право аренды также может служить и основой для ипотеки, и можно вкладывать деньги в долгосрочно арендуемые земли. Никаких с правовой точки зрения причин для отказа от этой деятельности, казалось бы, нет. Почему же необходимо, как заявляет уважаемый господин Зубков, решать какие-то многие земельные вопросы, вносить поправки в законодательство, в том числе о банковской деятельности, и уже целый ряд поправок готовится, и нужно регулировать земельные отношения для того, чтобы реализовать вот эту вот заявленную на форуме, который проходил у нас здесь в Санкт-Петербурге, программу привлечения иностранных инвесторов для разработки неиспользуемых ныне 20 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Что такое произошло? Или, так сказать, вот не хватает законодательной основы для этого? Нет, пожалуйста, на условиях аренды. Это можно было делать уже годами. И вот этот вопрос, собственно, и является ответом, является подтверждением моей уверенности в том, что все те поправки законодательства, которые сегодня готовятся, они направлены совсем не на создание такой замечательной, милой работы по разработке наших сельскохозяйственных земель, которая не разрабатывается, то только оказывается потому, что у нас землепользователи нерадивые. А вот приедут к нам добрые иностранные инвесторы, для которых будет изменено соответствующим образом действующее законодательство, вот тут-то наши земли начнут успешно разрабатываться. Вам не кажется это странным? Почему нельзя это делать в рамках уже действующего в России законодательства? Зачем нужно его менять? И вот здесь, если мы начнем разбираться вот в этих тайных словосочетаниях, например, разработка земель с участием иностранного капитала, совместные проекты, инвесторы, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». И если вот во всем этом начать разбираться, то можно ответственно совершенно заявить, что все эти изменения направлены на, по сути, отторжение наших земель иностранными лицами. Каким образом? Вот при создании совместного предприятия, допустим, собственники земли будут входить в это совместное предприятие, я так схематично вам рисую, своим вот этим вот правом собственности на землю. А иностранные инвесторы будут входить даже, может быть, и не деньгами, а теми возможностями предоставить кредит этому совместному предприятию, которыми они владеют, имея договоры с теми или иными иностранными банками. И таким образом произойдет внешне безобидное, да, вот будет создано определенное совместное предприятие, которое, конечно же, деятельность которого совершенно не будет направлена на отторжение земли российской у российского землевладельца. Но у нас есть великолепный пример. Одно из первых совместных предприятий в России, которое было создано Балтийским морским пароходством и западно-германским предприятием «Мюльхан». Мы сегодня знаем, что произошло с Балтийским морским пароходством. один из крупнейших судовладельцев в мире сегодня просто не существует. Это история, которая заняла много лет, разрушение этого крупнейшего судовладельца. Но началась она вот именно с создания совместного предприятия, которое... И вот эта вот система привлечения так называемых, в кавычках, иностранных инвестиций, которые якобы должны помочь России решать ее хозяйственные проблемы, те или иные, эта схема очень хорошо работает для того, чтобы полностью отторгнуть у России то, что она на сегодняшний день имеет. Если мы взглянем на это, так сказать, немного отодвинем свой взор, да, свою точку взгляда, и взглянем на это с расстояния большего, мы увидим, что сначала у России отторгли производственные перерабатывающие предприятия. В процессе приватизации мы с вами, Россия лишилась полностью предприятий производства и переработки, но не собственно ресурсов. Сегодня мы подходим к тому, что так называемые иностранные инвесторы запускают свою руку уже в наши ресурсы. И в данном случае речь идет о земле матушки, о сельскохозяйственных угодьях. И если перерабатывающие производственные предприятия у нас отторгнуты, энергетические и прочие, да, нефтеперерабатывающие, машиностроительные, можно бесконечно перечислять у нас, то сейчас речь идет уже об отторжении ресурсов. Сегодня мы вот сейчас в данном случае говорим о сельскохозяйственных угодьях. Если вы думаете, что эту проблему можно легко освободить, остановить какими-либо протестами, мне представляется это практически невозможным. Потому что по Гражданскому кодексу, если мы с вами остановимся на тексте Гражданского кодекса, что же он говорит о собственности на землю, мы увидим с вами, что по статье 214 Гражданского кодекса, части 2, земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Но мы знаем, что кроме тех земель, которые являются государственной собственностью, вот, многие колхозы и совхозы у нас акционировались за эти годы. И они, собственно, стали собственниками земель. Многие люди выкупают свои доли в этих акционерных обществах и никому не продают, а продолжают быть собственниками этих своих земельных участков. Многие же люди продают свои акции, даже не выделяя долей в этих акционерных обществах, буквально за копейки, и собственниками этих земель становятся какие-то неизвестные нам вообще юридические лица, но российские якобы. Поэтому мы с вами уже видим вот, собственники граждане сельскохозяйственных земель, собственники акционерные общества, бывшие колхозы и совхозы, и государство. Ну, кто, так сказать, здесь более значим по своему правовому положению, кто является более крупным землевладельцем и более сильным во всех отношениях? Конечно, государство. И вот мы с вами видим позицию государства, которую она заявляет в отношении земель сельскохозяйственных, находящихся в собственности этого государства. Государство нам говорит о том, в лице вице-премьера, то есть главы, одного из глав органа исполнительной власти, находящейся в прямом подчинении президента. Трудно говорить о том, что эти структуры находятся в противоречии. Мы знаем, что и президент, и премьер-министр у нас члены одной партии. Премьер-министр является главой партии «Единая Россия». Президент называет его своим политическим лидером. То есть говорить о том, что это решение не единодушно, у нас никаких оснований нет. И никто, так сказать, своей позиции в данном случае не скрывает. Поэтому вице-премьер господин Зубков, я думаю, здесь озвучил не свою личную позицию. И мы вот видим, что в данном случае самый крупный, самый мощный собственник земель в России свою позицию выражает. И выражает ее очень четко, намереваясь привлечь иностранных инвесторов, заменить нерадивых собственников земли на этих иностранных инвесторов и изменить банковское законодательство для чего-то, чтобы и упростить механизм перехода земель сельскохозяйственного назначения в собственность, а также так изменить механизм изменения права собственности на землю с определенной целью, чтобы гарантировать развитие уже созданного определенного сценария. Вот кто такие нерадивые землепользователи в России? Это те несчастные люди, которых годами лишают возможности разрабатывать земли сельскохозяйственного назначения. Да, в России можно получить кредит определенный на сельскохозяйственную деятельность, но ни для кого не секрет, что на следующий день после получения этого кредита к получившему подъезжают определенные люди с требованием, простите, этот кредит отдать. И человек остается с двойным кредитом на плечах. Он получил кредит в банке под колоссальные проценты, к примеру, под какие-то, да, в разные там годы разные. Отдал этот кредит определенному формированию, контролируемому известно кем. И получается, что ему и кредит нужно в банк отдавать, и быть хорошим разработчиком переданного ему в собственность, переданных ему в собственность сельскохозяйственных угодий. Сколько угодно таких примеров. Ведь выжили единицы в этой борьбе, подвижники, которые хотели, так сказать, разрабатывать земли, которые хотели быть настоящими фермерами у нас в России. Я думаю, что этому можно было бы посвятить не одну передачу, даже если начать знакомых своих перечислять. А если уж просто обратиться, так сказать, с приглашением рассказать свои истории, я думаю, не одну книгу можно на эту тему написать. Вот вам, пожалуйста, один пример нерадивых, в кавычках. Второй пример нерадивых – это наши бывшие совхозы и колхозы, акционировавшиеся. Вы посмотрите, налоги. Отсутствие помощи со стороны государства должной, громаднейшие ставки, громаднейшие цены на электроэнергию, на бензин, отсутствие необходимых удобрений, отсутствие средств на поддержание земель в надлежащем состоянии, поголовное пьянство рабочих и полностью устаревший парк сельскохозяйственной техники к моменту акционирования. Это вот только тот набор проблем, которые, ну вот я вижу, не будучи профессионалом, да, в этом вопросе. А любой директор этого акционерного общества несколько часов вам будет перечислять захватывающие истории о том, какие проблемы, так сказать, сегодня рядом с этими нерадивыми, в кавычках, собственниками земель сельскохозяйственного назначения идут. Да если бы этим людям создать более или менее нормальные условия для труда, ведь ни для кого не секрет, что в Соединенных Штатах Америки сельскохозяйственная отрасль является отраслью дотационной, и государство помогает фермерам. Мы знаем с вами, что в России земледелец всегда пользовался помощью государства. А что мы видим у нас? Какая помощь? После многих лет борьбы не на жизнь, а на смерть за выживание в сельском хозяйстве, все те, кто боролся, получили от вице-премьера, так сказать, название в кавычках «нерадивые землепользователи». И выход из ситуации. Не помощь со стороны государства безвозмездная для подъема сельскохозяйственных земель, а приглашение иностранных инвесторов, для которых создаются условия сегодня возможности полного захвата наших с вами сельскохозяйственных угодий. Вы спросите, как? Да очень просто. Будут эти земли в ипотеку отдаваться, в аренду, деньги, кредиты будут получаться под это колоссальные, будут обогащаться эти инвесторы, вместо того, чтобы вкладывать деньги в нашу землю, как участники этих совместных предприятий. И затем эти земли будут отходить в собственность банков. Что из себя представляет банковская система и куда направлены цели ее деятельности, да, если мы исторически взглянем, нам с вами хорошо известно. Прекрасно мы знаем, что стоит за планом социализации ряда государств начала XX века, затем весь процесс развития исторического.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне. 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Создание, по сути, уже единого мирового пространства, где суверенитеты государств остались только на бумаге, где управление государствами ведется из единого мирового центра. И вот сейчас мы с вами наблюдаем процесс использования, начало использования российских земель, которые не испорчены вот этими техногенными, техническими различными средствами, новшествами, которые сгубили, по сути, большую часть земель, земельных ресурсов на очень большой территории земли. Вот в России около 40% наших земель, они считаются по мировым оценкам очень хорошими, не испорченными. А по концепции устойчивого развития, которую мы с вами обсуждали зимой довольно долго, государства должны занять позицию ответственности перед другими. Вот если другим государствам уже, так сказать, свою земельку невозможно обрабатывать, то те государства, у которых много хороших земель, они должны войти в положение и поделиться с соседом. Формально, конечно, и суверенитеты будут сохранены, и как бы захвата никакого формально, внешне не произойдет. Но будет создана вот эта система инвестиций, в частности, в сельскохозяйственные, в обработку сельскохозяйственных угодий. Будет заменяться собственник. И вроде бы он и останется, право-то только аренды иностранным юридическим лицам, и останется на бумаге, может быть. Но вот этот механизм участия в совместном предприятии, где уставный капитал будет складываться, с одной стороны, из собственности на землю, а с другой стороны, из каких-то мифических инвестиций, вот этот механизм и позволит изъять эти сельскохозяйственные земли. С одной стороны, позволит вот этим людям, которые будут этим заниматься непосредственно, обогатиться, им лично обогатиться. Это будет как бы плата за услугу этим людям. А с другой стороны, позволит определенным структурам финансовым захватить добро. В данном случае ни мало ни много, как российские сельскохозяйственные угодья. Конечно, мы с вами можем писать сегодня протестные телеграммы о том, что мы протестуем против разбазаривания российских земель. Мы можем писать это президенту о том, что мы требуем создания государственной российской системы финансирования сельского хозяйства, что, собственно, и нужно делать. Но я думаю, что раз такая позиция заявлена уже вот на международном форуме, остановить направление этой деятельности просто не удастся. Я думаю, что и земли-то уже давно поделены. Вот если мы с вами почитаем практику использования земель в Приморье, какие земли отдаются китайцам? Если вы почитаете вот прессу за прошлые годы, статьи в периодике, вы наверняка увидите публикации о том, как пишут люди, что китайцам-то отдаются самые лучшие земли, а не худшие, не те, которые не перерабатываются. Вот так и во всем будет, и так и везде будет. Спрашивается, почему это происходит, почему попускается это нам? Я только один ответ могу дать на этот вопрос. Это уже результат, это уже развязка. Это уже процесс захвата наших с вами земель без так ожидаемой войны внешней. Знаете, никакой внешней войны не будет. Я все время, вот в частности, многие, я слышу, толкуют об информационной войне, о войне нового поколения, о новой войне. Вот она, эта война. Только сейчас мы с вами уже видим результаты военных действий. И это результат, это не начало военных действий, это уже завершение захвата. Это просто внешнее оформление происшедшего. Вот с момента объявления вице-премьером прошло всего-навсего 14 дней, можно сказать. А можно сказать, прошло уже 14 дней. И вы знаете, все так спокойно вокруг. Никого это совершенно не обеспокоило. Но, во всяком случае, совершенно ответственно необходимо заявить вам, что никаких оснований для изменения системы привлечения иностранных инвестиций нет. И все те изменения, которые будут проведены, они будут проведены только для того, чтобы создать механизм отчуждения земель в России. Вот что касается информации о начале отчуждения, так сказать, нашей России, матушки у нас, наших земель. То же самое можно сказать и о так будоражащей умы сегодня европейской социальной хартии. Знаете, вот я даже распечатала себе часть этой хартии, которая всех так беспокоит. Ну, вы знаете, вот, да, 3 июня Россия ратифицировала Европейскую социальную хартию. Вы знаете, какая поднялась обеспокоенность вокруг этого? Сколько, вот мне звонят даже по этому вопросу, людей из самых разных, я диву даюсь, я говорю, а что, собственно, вас беспокоит в самой этой хартии? Ну, так сказать, вот текст. У вас есть текст, спрашиваю я, вы его читали? Мне говорят, да, мы читали текст этой хартии. И что, говорю, вас, так сказать, в нем обеспокоило в этом тексте? Ну да, в самом тексте хартии, собственно, ничего не сказано. Я говорю, так а против чего вы собираетесь протестовать? Вы, так сказать, вот можете привести в тексте этого документа что-то, против чего можно протестовать именно в этой Европейской социальной хартии? Нет. Ну, вот есть там пункт, в котором говорится о том, что молодежи и детям должны быть созданы условия для нормального развития. И все. Ну, вот есть там пункт, где перечисляются, так сказать, вот такие границы использования детского труда. Ну, например, такое, что минимальный возраст приема на работу должен быть 15 лет, прием на опасные и вредные работы должен быть 18 лет, предусмотреть, что лица, которые еще не завершили обязательное образование, не могут быть приняты на работу, препятствующих обучению, предусмотреть, что рабочее время лиц до 18 лет должно быть ограничено в соответствии с нуждами их развития, предусмотреть, чтобы работники в возрасте до 18 лет имели бы право на 4-недельный минимальный оплачиваемый отпуск, предусмотреть, чтобы лица до 18 лет не допускались к работе в ночное время. чтобы лица до 18 лет, занятые на работах, указанных в национальных законах, подвергались бы регулярным медицинским осмотрам, обеспечить специальную защиту детей и молодежи от физических и моральных опасностей, особенности от тех опасностей, которые прямо или косвенно проистекают из их трудовой деятельности. Против чего собираетесь вы здесь, собственно, протестовать? Что из пунктов этой хартии, которую я сейчас перечислила, могут вызвать возможность протеста? Да ничего. А вот если мы взглянем с вами в нормативно-правовую базу, которая у нас создана в России с конца 90-х годов, мы увидим, что механизм так называемой ювенальной юстиции в России давным-давно существует. А попробуйте, вот родите ребенка и не получите на него полис обязательного медицинского страхования. И посмотрите, что будет. Посмотрите, сколько к вам разнообразных комиссий придет на дом. Откройте, пожалуйста, Гражданско-процессуальный кодекс, и вы увидите, что все эти организации социальные давным-давно наделены законодательным правом подавать исковые заявления в защиту, в кавычках, интересов ваших несовершеннолетних детей совершенно независимо от вашего мнения или от мнения защищаемого ребенка. И это совершенно не 3 июня 2009 года в нашем законодательстве появилось. И тем не менее, почему-то этой хартии, в которой ни слова не сказано о создании ювенальной юстиции, вызывает такой протест. Вот передо мной, например, лежит и проект закона о ювенальной юстиции в Российской Федерации. Авторами этого законопроекта являются доктор юридических наук профессор Мельникова и кандидат юридических наук Ветрова. Вы знаете, здесь дается понятие ювенальной юстиции в статье 1 этого проекта закона. Ювенальная юстиция представляет собой судебную систему, осуществляющую правосудие по делам о несовершеннолетних и имеющую задачу судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних. То есть это система судов специальных и специальных органов, которые будут заниматься осуществлением правосудия в отношении несовершеннолетних. И как против этого протестовать? Как сказать, что этого делать нельзя? Делать специальных судов для малолетних преступников, специальных следователей, специальных органов расследования, поддержки этих людей. Как сказать, что это не нужно? Конечно, невозможно. Конечно, всякий протестующий с этим будет назван просто безумным человеком. Что же делать в этой ситуации? Вы знаете, вот я не знаю. Мне кажется, что это вот тоже развязка. И вот эти вот усилия, которые направлены на борьбу с Европейской социальной хартией, эти подписи, которые собираются, это мнение членов Русской Православной Церкви против этой социальной хартии, это выстрел в холостую. Потому что не против этого нужно протестовать, а нужно протестовать против того, что у нас не работает вот этот вот механизм преподавания. Нужно бороться за то, чтобы в школах наших преподавали основы православной культуры. Нужно бороться за то, чтобы в наших школах не было единого государственного экзамена. Ведь опять 1 миллион детей расписалось под уникальным идентификационным номером, и опять работы экзаменационные 1 миллиона детей проверила компьютерная система и выставила им оценку в этом году. Никто против этого не протестует. А почему-то все протестуют против совершенно пустого, не имеющего в себе ничего, за что бы можно было зацепиться, международно-правового документа. Вот кто это все режиссирует, мне трудно сказать. Ведь столько усилий направлено в другую сторону. А почему нельзя сосредоточиться на борьбе вот с этим совершенно антихристовым единым государственным экзаменом, разрушающим систему образования, а считай вообще будущее России? Почему нельзя сосредоточить все эти усилия на организации преподавания основ православной культуры в нашей школе, которая позволила бы и возродить семью, и возродить многое и многое в России, в будущем России? А надеяться на то, что нам оставят детей завтра, которых сегодня мы сделали обезличенным стадом и лишили их основных индивидуализирующих признаков, будучи их законными представителями, и позволили им поставить свою подпись под уникальным идентификационным кодом и позволили им стать объектом проверки со стороны управляющей компьютерной системы, да еще и в автоматическом режиме, после этого еще надеяться на то, что мы получим систему общественных отношений, в которой мы сможем воспитывать наших детей без того, чтобы в этот процесс вмешивались сатанисты, ну, знаете, это легкомыслие. Если мы не хотим протестовать против ЕГЭ, а я знаю совершенно доподлинно, что многие священнослужители просто по школам ходили и говорили, что ЕГЭ сдавать хорошо. А с другой стороны, представители Русской Православной Церкви протестуют против Европейской социальной хартии. С одной стороны, мы с вами, православные христиане, хотим, чтобы в наших школах преподавали основы православной культуры, а с другой стороны, мы ничего не делаем, чтобы наши дети не сдавали единый государственный экзамен. Напротив, на этих днях, знаете, мы с вами видим колонны радостных пронумерованных. Это не колонны заключенных в концлагерях, которым насильно присваивали идентификационные номера тогда, в 30-х и 40-х годах. Это радостные пронумерованные дети, одетые в очень богатые платья, которые радуются празднику Алые паруса, которые идут колоннами по улицам своих больших и маленьких городов с надписями «Выпускник» через плечо. А мы, так сказать, помогаем этому процессу самообмана наших детей. И при этом еще хотим, чтобы у нас не создавался механизм так называемого киднеппинга, как вот тут высказывается один священник по вопросам ювенальной юстиции. Ведь вот он очень хороший, протоиерей Геннадий Батенко. Это будет узаконенный киднеппинг. Нужно высвечивать проблему ювенальной юстиции. О ней мало кто знает, мало кто понимает суть этой проблемы. Наблюдается низкая информированность народа относительно этой проблемы. Для того, чтобы бороться, сначала надо понять, в чем суть проблемы. Как хорошо сказано, нужно понять, в чем суть проблемы. Да суть проблемы не в том, что создается тот или иной правовой механизм, внешне направленный на защиту прав несовершеннолетних. Мы с вами уже видим эту тенденцию использования существующего комплекса прав и свобод человека для того, чтобы создать новый комплекс прав, совершенно безнравственных, совершенно чудовищных и не имеющих права на существование. Вот как мы в прошлой передаче говорили о праве на богохульство. Понимаете, вот свобода слова использована для того, чтобы породить новое право человека в мире, свободу богохульства. Это уже богоборчество на международном уровне, а не в отдельно взятой стране. Вот то, что мы наблюдаем в этом году. И сейчас мы наблюдаем процесс, да, создания во всем мире под видом механизма защиты прав и свобод несовершеннолетних, механизма отторжения детей от их родителей. Потому что, естественно, что антихристов мировой порядок, он нацелен на детей. И мы с вами видим, что детей обезличивают теперь уже и в роддомах с момента рождения, еще до того, как им присвоено имя святое, до того, как они крещены. Мы видим, что списки детей передаются в органы социального обеспечения для присвоения страхового номера, который уже в микрочипе в приложении, списками. Еще маленькие трехлетние, четырехлетние дети нумеруются. И теперь в школах ЕГЭ будет вводиться с 4 класса, 9 класс, 11 класс. Дети послушно по нашей указке подписывают, лишь бы жизнь была благополучной. А мы не видим суть проблемы. Мы думаем, что дело в каких-то хартиях, в каких-то законопроектах о ювенальной юстиции. Да не за что зацепиться в этих документах. Не против чего там протестовать. Поэтому с такой легкостью они принимаются. А если вы мне не верите, давайте попробуем обжаловать эти законы. Давайте попробуем вот взять и сухим языком, как положено, бороться с ними. Бороться с их, например, якобы неконституционностью. Ничего не выйдет. Потому что эти документы безупречны с точки зрения права. И мы с вами будем просто, знаете, вот руками царапать каменную стену, пытаясь бороться с этим накатывающим порядком. Почему это происходит? Я на сегодняшний день могу только дать один ответ. Это начало развязки. Мне, конечно, очень интересна ваша позиция. Может быть, чем-то вы сможете поделиться с нами, натолкнуть нас на какой-то путь и по вопросу с землей, и по вопросу с так называемой ювенальной юстицией. И я надеюсь, что если мы доживем, то в следующей передаче у нас будет в прямом эфире. И я жду ваших предложений. Сегодня с Богом. Простите меня. Всего вам доброго.